медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. «Постнаука».
7:05 в Москве. У микрофона Ивар Максутов, главный редактор проекта «Постнаука», сайта постнаука.ру. Начинаем одноименную передачу на волнах радиостанции «Говорит Москва». Значит, можете по предыдущей теме вопросы больше не присылать. Значит, мы ее закрыли. Говорить сегодня будем в «Постнауке». Как всегда, я приглашаю человека, который знает непосредственно об этой теме, о теме, которую мы разбираем. Сегодня это будет перспективы ядерной энергетики. Тема очень широкая, конечно, но мы попробуем к ней подобраться и попробуем разобраться с тем, с одной стороны, какие перспективы виделись у этого направления энергетики в прошлом, какая история у этого направления, которое, в общем, нам кажется сегодня вполне естественным и понятным. И до чего мы, собственно, докатились? Какое будущее у этого есть? Потому что, с одной стороны, оно вызывает какие-то опасения и страхи. Все-таки мы помним и трагедию в Чернобыле, и недавние события в Японии. Но у этого направления есть важные плюсы, о которых мы часто забываем. Вот мы, собственно, со всеми этими вещами и будем сегодня разбираться. В гостях у меня Виктор Михайлович Мурогов, профессор Национального института университета, Национального
исследовательского
ядерного университета. Там, на самом деле, у Виктора Михайловича огромное количество всевозможных регалий. Значит, их все можно прочитать на сайте postnauka.ru. Вот. Я, с вашего позволения, не буду их всех зачитывать, но поверьте, что это человек, который знает о ядерной энергетике, если не все, то практически все. Вот, собственно, поэтому мы будем с ним сегодня разбираться и вам об этом рассказывать. Плюс 7-925-48-94-8 – это телефон для смс-ок. Они у меня все-таки работают, я буду их по ходу читать, но лучше всего на сайте говоритмосква.ру оставлять свои сообщения, и я их буду в эфире зачитывать, если они, собственно, по теме передачи. А во второй половине будем звонки ваши принимать. 8-495-7373-94-8. Виталий Михайлович, давайте начнем, собственно, с истории. Сегодня, в общем, никого не вызывает удивление, что мы используем энергию распада атома в мирных целях, в так называемом мирном атоме, да? Но когда-то это был, ну, только проект, как-то задумывалось о том, что такое возможно, можно было бы как-то эту энергию использовать. Как это виделось в прошлом? Когда вообще возникает такая идея?
Ну, если говорить о прошлом, то было все по-разному. Если мы начнем с самого начала, начала прошлого века, то были провидцы, типа нашего академика Вернадского, который уже в 1910 году на заседании Имперской академии наук выступил с докладом об открытии новых ядерных сил, которые в миллионы раз более мощные, чем молекулярные силы, о том, что наступает золотой век человечества. Правда, связывал это с радиоактивным распадом радия. Потому что ни нейтрон, ни деление атома не было известно. Но уже как интуитивно он предвидел это. А в 22-м году, когда он создавал уже радиоинститут, он уже говорил об атомной энергетике, опять же, не зная ни деления, и предвидел, что наступает золотой век человечества. То есть энергии в избытке, проблем продуктов, там, здоровья, медицины не будет. Каждый будет иметь, ну, в общем, золотой век, коммунизм. В это же время другой представитель другой гуманитарной науки, Андрей Белый, предвидел, что атом взорвет мир струями там Жюля-Кюри и так далее. Мир взорвется гигатомбой. Это тоже был 21-й год. То есть он видел другую сторону, когда человечество получает в руки технологию, соответствует ли его росту моральных устоев человечества. Вот. Ну, как сказал, это все было до открытия. А в 1932 году Чадвик открыл нейтрон. Оказалось, что нейтронная частица позволяет делить любое ядро, и спонтанно делить даже уран, оно проникает без сопротивления. И когда в 1939 году было открыто уже деление, это Отто Ганн, сын нашего эмигранта, вот, с коллегами, то после этого началось бурное предсказание развития использования этого эффекта деления. Уже в 1939 году ученые-мигранты, которые были в Соединенных Штатах, а тогда Соединенные Штаты служили бы притяжением для всех, в общем, талантливых интеллектуалов со всего мира, где НЭП заявлял о себе нацизм. И фактически вот Эйнштейн, Теллер, Силлард, венгры, Оппенгеймер обратились к президенту Рузвельту через Эйнштейн, как самый авторитетный, с тем, что открыты вот новые силы, что эти силы имеют мирное применение, но сейчас не до этого, сейчас борьба с нацизмом, и что нацисты ведут работу, они действительно вели работу очень бурно, и если бы не действия союзников, которые уничтожили заводы по тяжелой воде в Норвегии, немцы бы имели бомбу где-то к 1942 году, когда американцы только создали первый реактор. Обратились к Рузвельту с предложением срочно начать атомный проект, так называемый Манхэттенский проект. Это 1942 год, вы помните, у нас в это время была Сталинградская битва, мы были втянуты в войну, хотя мы имели разведывательные данные, ведомство Берия поставляло их. Более того, наши ученые, такие как Флёров, писали письма. Более того, нашли даже записную книжку одного из офицеров вермахта, который в районе Желтых Вод искал уран, из которой ясно стало, что Флёров в своем 12-м письме, когда он писал «Последний раз пишу», прав, и надо срочно начинать эти работы. Но по тем масштабам работы можно было начать, если они вот во время 22-го года начинались в радиоинституте и физтехе у папы Йоффе, вот, то это было принято решение поручить Академии наук. Занимались этим и министр образования Кафтанов, и Первухин, и Молотов. То есть это было так, от институтская, академическая, важная наука, атомный проект. И даже стали отзывать ученых, имеющих физиков с фронта для этих работ. Но это шло, как вам сказать, на уровне многих-многих приоритетов, ничего особенного. Вот. Нужно сказать, что, кстати, что вот то, что сделал Вернадский, это не прошло бесследно. Раз искали радий, то нашли уран. То есть у нас уже урана были найдены, основа проекта уже был найден, запасы.
А что представлял себе Вернадский? То есть что это? Как бы...
Это вообще мегаученый. То есть это, как мы говорим, человек энциклопедического образования, который много-много оставил разных следов. Удивительно, как он выжил в этой системе, потому что его ученик Ферсман, например, осваивал Кольский полуостров. Это был лучший знаток по, как бы сказать, носитель знаний по всем запасам минеральным России, Советского Союза. Это была его ценность, и поэтому с ним были очень осторожны. И, кроме того, мировое имя. Вообще у него теория интересная, она далека от только ядерной. Он считал, что вообще, скажем, интеллект, он также присущ космосу, как и материальный мир. И что это неразрывно существует, и поэтому интеллект в том или иной форме существовал вечно и будет существовать. Другое видо, какая-то форма. Люди по-разному тут воплощают в себя этот интеллект, свое видение этого. Но он был вот именно учение о жизни биосферы, как единой. То есть он не разделял вот не только человеческую, всю природу, и неживую. Все было живое, только в разных скоростях развития. Это интересно, но это отдельная история. Да. Вот. И вот нужно сказать, что он заложил основы вот, материальные рудники, а в это время папа Йоффе, который был в физтехе, он направил своих лучших учеников на стажировку к Резерфорду. Тоже это 20-е годы. Кстати, Резерфорд не верил в будущее атомной энергии, считал это блефом. Но у него прошли стажировку наши будущие отцы атомной бомбы. Липунский, мой учитель, Харитон, Капица. Они все прошли школу там. Капица был лучшим учеником Резерфорда. Но это стал потом золотой фонд нашего развития. То есть мы пришли к этому моменту уже не с голыми руками, а с большим потенциалом. То есть у нас был уже и материальная база, и интеллект. И вот в 1942 году американцы начали Манхэттенский проект. Начали, ну, чтобы сделать бомбу, надо иметь или высокообогащенный уран 5, а уже в 1939 году и наши ученые, и американцы посчитали, что надо. Надо иметь или плутоний, искусственный продукт, который получается из урана 8, или высокообогащенный уран 5. Два пути. Реакторов не было, поэтому плутоний получить невозможно было. Началось обогащение. Обогащение урана 5. Это сложный процесс, было диффузионное обогащение. Можно представить так, миллионы мембран, через которые проходит газообразный форме уран втор-6, и поскольку ядра уран-235 на 1%, на 2% легче, чем 8, то после миллиона препятствий чуть-чуть увеличивается содержание урана-5. Что это такое, достаточно сказать так, что когда наша уже страна начала создавать обогатительное производство атомную бомбу, для работы этого обогатительного производства на ночь отключалась вся европейская часть. Это можно было позволить только в централизованном государстве, никакой демократии там не шло. И в этом была и ошибка прогноза американцев. Они не предвидели, что страна может так сконцентрировать силы, что вот по современным оценкам, методике, которой мы занимаемся со студентами, Советский Союз не мог создать в 1945 году бомбу при нормальном развитии ситуации. Вот только ценой усилий, вот, когда все было поставлено, в общем-то, на карту выживания строя, эта бомба была создана, но это вперед. А проект американский шел быстро, это появились одновременно и обогатительные заводы в Окриджи колоссальные, руководитель проекта Оппенгеймер, вот, с целой плеядой лучших научных сил мира, Англия и Франция участвовали в этом проекте, Канада. Вот, Советский Союз был изолирован, не имел этих данных. Но в 1945 году произошло событие, что в июле 1945 года американцы взорвали первую бомбу. И Трумэн сообщил это на Потсдамской конференции. Сталин слышал уже от Берии о том, что ведутся такие работы, но то, что это уже реальность, более того, американцы сбросили бомбу на Хиросиму, на Нагасаки, и, как они говорят, обеспечили капитуляцию Японии и соберегли своим американским, так сказать, матерям миллион человеческих жизней их сыновей. Но уничтожили 240 тысяч японских граждан. Это вот две стороны одной правды.
Угу.
Вот. И после этого в Советском Союзе вопросы от академических исследований были поставлены на практическую ногу. Во главе был поставлен не Молотов, не Первухин, а Берия, как руководитель и объединяющий в своих руках сразу три ведомства. Первое – зарубежная разведка, вся информация из-за рубежа. Она была очень ценна, потому что важно было знать направление работ. Немцы, например, из-за этого зашли в тупик. Это второй потом разговор. Второе – рабочая сила. Миллионы заключенных.
Ну и шарашки.
И любая возможность привлечь любые предприятия, любых ученых. И четвертое. Лучшие студенты страны в течение трех месяцев отбирались и переводились в первый вуз, это ММИ, Московский механический институт, созданный на базе Московского института боеприпасов, на Кировское 21, будущий МФИ, угу, который я окончал. Вот. И в этот институт уже с 1945 года была кафедра Александра Ильича Липунского, нашего научного руководителя в Обнинске, который уже разработал сам лично программу обучения и подготовку кадров. Причем результаты были такие: если через три месяца где-то не были созданы необходимые кафедры, то вышел приказ в течение двух недель, если не будет исполнен, расстрел. И кафедры были образованы, и студенты были набраны. Вот в таких условиях шла это. Причем, нужно сказать сразу, возвращаясь к сегодняшним дням, я вот смотрю на современных студентов. Зачет проходит так. Я говорю, кто согласен с тройкой, давайте зачетки. 90% соглашаются.
Угу.
Один-два человека говорят, нет, я хочу отвечать. И рискуют таким образом.
Да.
Мы получали стипендию, которая по современным деньгам где-то 17 тысяч, 18 тысяч. Я мог даже семью поддерживать. Не говоря о том, что я бился за каждую пятерку. Я не мог получить четверку, я терял повышенную стипендию. Отсюда конкуренция, отсюда работа с 8 утра до 12 ночи. Ни о каком побочном заработке там и так далее, как некоторые советуют студентам подрабатывать, речи не могло быть. Я не очень понимаю, как учились люди, которые подрабатывали. Значит, они не в МИФИ учились.
Ну, значит, они не учились.
Не учились. Они, так сказать, получали образование.
Это я в свое время студентам честно говорю, что либо вы... Ну, как бы, либо вы понимаете, что вы, вам неинтересно, и вы идете как бы учиться, и у нас с вами один разговор, да, вы идете работать, да? Как бы, либо вы учитесь, но тогда не пытайтесь сейчас чего-то такое наверстать. Вы то, что сейчас недополучите в университете, вы потом никогда это не наверстаете.
Ну, вы знаете, молодежи нужно не просто философия, им нужно стик и карат, морковку и стик. Морковка стипендия, которая сейчас должна быть вот 18 тысяч, и... Стих, если у тебя будет четверка даже, ты не получишь стипендию.
Ну вот, знаете, вот в постнауке работают три редактора, три первых редактора, это три моих бывших студента. Да. Вот как бы вот те, кто учились.
У меня примерно 10% студентов, то есть из 110, это талантливые ребята, которые хотят быть учеными независимо, ни от каких бытовых условий. Но это 10%.
Хорошо, но это мы в лирику ушли. Да. Я вас, подождите, прерву, значит, вот с этим проектом, потому что вы как-то прошли этот момент, сказав, что вот ядерный проект в России мог быть, ну, в Советском Союзе мог быть реализован только потому, что существовала тоталитарная система. Нет. Вы назвали ее централизованной, но она все-таки была тоталитарной, да?
Она была реализована за 5 лет. Она могла бы, по американским оценкам, за 15.
Угу.
То есть, дело в сроках.
Да.
Американцы пустили первый реактор ядерный в 1942 году, в декабре.
Угу.
Институт Курчатова, декабрь 1946-го. 4 года. Американцы взорвали первую бомбу в 1945 году. Мы взорвали в 1949-м, в Семипалатинске. 4 года. Вместо 15.
Угу.
Вот эта сила была. Но мы все время шли сзади, как бы. Вот. Но вот это объединение позволило нам, например, выбрать правильный путь, и то, что разведка была, например, Курчатов Игорь Васильевич выглядел как предсказатель, маг и волшебник. Он приходил и говорил, надо делать так. Все делали и удивлялись, надо же, получается. У немцев этого не было, у нацистов. Было две возможности работать на природном уране. Тяжелая вода, замедлитель или графит. Они выбрали эти обе направления. Графит оказался грязный, его чистить надо. Объявили это еврейским заговором и закрыли.
Угу.
Тяжелая вода была только в Норвегии. Союзники бомбили в 5 раз, а потом высадили десант, все взорвали и все увезли. И немцы остались у разбитого корыта. Графитовая школа уничтожена, тяжелой воды нет. Им не хватило, я вот видел этот их экспериментальный стенд, это 10 сантиметров тяжелой воды уровня до критичности. Она поднимается, и тогда... Очень интересные разработки, но они оказались... И там был Гайзенберг, Вальзекер, там были таланты. Вот. А в 1946 году мы пустили первый реактор, и началась гонка. Вот. Эта гонка продолжалась, пока, так сказать, кто кого обгонит, до 1953 года, пока Советский Союз не взорвал первую водородную бомбу, транспортабельную. Американцы взорвали водородное устройство, водородную бомбу, но на земле. А благодаря усилиям вот коллектива ученых Харитона, Сахарова и других, мы взорвали транспортабельную бомбу. И 1953 год стал переломным в том смысле, что американцы выступили с инициативой не однажды, а тут они неоднократно делали, а тут выступили с реальной инициативой, которую, в конце концов, Советский Союз поддержал, «Атом for Peace», «Атом для мира». Они предложили, что когда две державы, а вообще-то 5, Франция, Англия и Канада, участники,
угу,
можно договориться об этом оружии. А если это расползется, никого не остановить. Любая самая занюханная держава, самая Микки Маус, будет дергать весь мир. В этом сразу заложилось противоречие, которое говорил Вернадский. Это первая технология, обладание которой приводит к несоответствию с международным правом. У нас приоритет национальному суверенитету. Любая страна, получившая в свои руки атомную бомбу, атомную технологию, становится владельцем мира. Вот в Северной Корее трясет весь мир. Но не весь мир, а Соединенные Штаты.
Но не имеет пока.
Имеет. Северная Корея имеет бомбы. Сколько, это другой вопрос.
Угу.
Вот. И поэтому страны, которые, вот, как, типа Иран, они так вот в разговоре, а я работал заместителем генерального МГТ, имел возможность говорить с руководителями стран, тет-а-тет, так сказать. Они говорят так, что страна, которая имеет атомную или водородную бомбы, это страна, имеющая суверенитет. Ее уже никто не тронет. Вот если бы у Ирака была реально бомба, ее бы не тронули. Если бы в Югославии были бы атомные реакторы, их бы не бомбили. Вот как болгары говорят, вот Козлодуй, я оттуда вернулся сейчас, это гарант стабильности Болгарии. Вокруг Козлодуя там живая зона развивающаяся, а так вообще разруха. Вот. А это источник энергии. Так вот, продолжая этот разговор, ядерная технология оказалась столь мощной, но столь опасной, что тот, кто ей будет обладать, и надо что-то было делать великим державам. И вот они приняли конвенцию «Атом для мир», уже ООН, Генеральная Ассамблея проголосовала для создания режима и организации. Режим, который позволит любой стране для мирных целей использовать ядерную технологию. А что это такое? Это здоровье, продукты и так далее, uh-huh, высшие технологии. Но будет организация, которая будет контролировать только мирное использование, имеет право проверять, чем занимается государство. Уже зачатки нарушения национального суверенитета. И такая организация была создана официально в 1957 году, но она начала работать уже первая и провела в 1955 году первую мирную Женевскую конференцию, где впервые страны рассекретили свои работы в Женеве. И там сенсация была. Первая советская атомная станция в Обнинске, 1954 год.
Угу.
Это был, так сказать, изюминка советской программы, колоссальный политический эффект. И в 1954 год эта станция маленькая, 5 мегаватт, только 5 мегаватт, по цене электричества это раз в 15 дороже, чем в сети, но это первая станция, которая выдала в сеть электричество. Нужно сказать, что первое электричество ядерное было получено раньше, американцами, в 1951 году. Но она служила для освещения просто реактора. И вот тут надо сказать, что тот реактор, который был пущен в Обнинске, это был просто, хотя было решение Сталина пустить 3 реактора, но сделали то, что смогли. То, что работало в Сибири на наработку плутония. Сделали маленький и для мирных целей. Он назывался АМ-1, атом мирный первый, а на самом деле он назывался атом морской первый, для тренировки персонала атомных подводных лодок. И это было типично для того времени. Все было двойное. Следующая коммерческая станция была пущена в 1956 году в Англии, Колдер-Холл. Тоже реактор был Магнокс, который назначен для производства оружейного плутония. 50 мегаватт. Они его приспособили для производства электроэнергии. Следующая станция, 1957 год, Соединенные Штаты, Шиппинпорт, водоводяной реактор. Почему это важно? 85% всех реакторов в мире сейчас этого типа.
Да,
этот реактор был разработан под руководством адмирала Риковера для подводных лодок. Это лодочный реактор. Они были под давлением кипящие. Сейчас это 95% строящихся, 85 работающих, а 95 строящихся этого типа реактор. Таким образом, мы получили атомную энергетику вот к возникновению МАГАТЭ как конверсию оборонной промышленности. 95% лодочных реакторов, остальные для производства плутония. Канду, Магнокс, РБМК.
Но при этом военные разработки же не прекратились.
Нет, конечно. И они были основой движения. В первую очередь, все финансы и умы работали на оборону тогда. И как говорится, байпродукт мы имели от этого для мирной энергетики.
Ну, как многое из того, что мы сегодня имеем, является побочным продуктом развития оборонного комплекса.
Это закон нашей цивилизации промышленной, к сожалению. Вот. Но нужно сказать, что вот у американцев Энрико Ферми начинал это дело. В 44-м году, вот это интересно, вот Вернадский писал о Золотом веке. В 44-м году Энрико Ферми, это уже лауреат Нобелевской премии, писал о том, что есть возможность создать реактор Бридер на быстрых нейтронах. Чем отличается? На быстрых нейтронах идут процессы так, что число рождающихся нейтронов, больше поглощенных, достаточно много не только продлить реакцию, но еще и запас образуется. В этих реакторах можно производить топливо больше, чем сгорает. Это так называемые, французы их называли «Фениксы». И у них реакторы были «Феникс», «Суперфеникс». И первый такой реактор они пустили в 1946 году. Это была мечта Энрико Ферми. Это был реактор на ртути. Мы такой реактор пустили в Обнинске в 1956 году, через 10 лет. Если военные разработки через 4 года доставались, то 10 лет. Но уже в 1958 году на базе этого реактора под руководством Липунского был создан реактор БР-5, который явился прототипом всех будущих бридеров. И вот мы пустили сейчас БН-800 только что. Это большой масштаб вот этого реактора. БН-600, БН-800, это реакторы БН. Это вот быстрые натриевые, быстрые нейтроны, как хотите называйте. А американцы были пионерами. Они в 46-м реактор пустили. Александр Ильич высказал идею об этом, которую не очень поддерживали. В 49-м году высказал, а в 58-м получили реактор. А в 51-м году американцы уже произвели на таком реакторе экспериментальном первое ядерное электричество. Они экспериментально показали, что количество топлива, которое образуется в самом примитивном экспериментальном реакторе, примитивным по научным соображениям, на 30% больше, чем сгорает. Более того, в 64-м году они пустили реактор БР-2, в котором осуществили замкнутый топливный цикл. То есть выжигали топливо, перерабатывали, выделяли плутоний, и на этом плутонии работали реактор. Трижды так пропускали. А потом пришли к выводу, что этот реактор нарабатывает плутоний, может, оружейного качества. И это лучший механизм для наработки плутония. Испугались и закрыли это направление. С 1983 года американцы прекратили все работы и на сегодняшний день потеряли всю научную школу, которую сейчас они считают перспективой развития энергетики. Но они все утратили из боязни распространения. И это реально. Более того, в 1979 году они собрали все ядерные страны, 18 тогда было, и предложили им обсудить вопрос, можно ли дальше развивать ядерную энергетику, поскольку ее будущее – это бридеры. Если их не будет, то запасы урана для этих 95% водоводяных реакторов раза в 3 меньше нефти. Это 0,5% от того, что можно использовать. Быстрый реактор позволяет использовать, ну, в 1000 раз больше.
Uh-huh.
Вот. И тогда это не ограничивает. Тут и термояд никакой не нужен. Эти реакторы решают все проблемы. Так вот, в 46-м
году... Про термояд мы еще поговорим.
Да, так вот в 46-м году работал такой быстрый реактор. Сейчас мы пустили БН-800, но это реактор на урановом топливе, это не бридер.
Uh-huh.
До сих пор в мире ни одна великая держава не реализовала эту идею в коммерческом полномасштабном основе.
А в чем основная проблема? В чем трудность здесь?
Сложность.
Угу.
Этот реактор...
Ну, я так понимаю, что есть опасность военного использования.
Ну, это нас, например, да, не сдерживало. Более того, мы первые реакторы эти делали для того, чтобы копить неограниченный оружейный плутоний.
Мы продолжим об этом разговор буквально через пару минут. Никуда не переключайтесь.
Постнаука.
Алло, да. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы снова в студии. Ивар Максутов у микрофона. В гостях у меня человек, знающий все об энергетике, Виктор Михайлович Мурогов. Значит, мы разбираемся с проблемами. Вот такой экскурс вам дали в...
предысторию.
Да, предысторию. Сейчас переберемся к текущим вопросам. Плюс 7-925-48-94-8, телефон для смс-ок. На сайте говоритмосква.ру много вопросов. Я, с вашего позволения, Виктор Михайлович, прерву наш экскурс и пару вопросов вам задам из тех, что нам прислали слушатели. Значит, отдельный вопрос, давайте на него сразу ответим, потому что их 5 или 6. Про холодный термоядерный синтез. Реальность или фантастическая фуфня, пишет нам слушатель.
Ну, это слово «фантастическая фуфня» очень хорошо характеризует.
Ну, вы нам, нашим слушателям, в двух словах опишите, в чем дело. То есть вот про эту идею, которая возникла, ну, про эксперимент, который... Ну, по крайней мере, вкратце, потому что иначе останется это...
Признаком термоядерной реакции является появление термоядерных нейтронов. Возможно, они появляются, но к энергетике это отношение не имеет. И в природе есть отдельно летающие нейтроны. Но мы говорим, а также, например, солнечная энергия. Мы говорим, что солнечная энергия, она в 10 тысяч раз превышает потребности человечества. Вот если ее... Она, то, что мы видим на Земле, то, что мы в лопухах реализуем. Но это не значит, что она может стать основой энергетики, потому что ее плотность энергии такая низкая, что мы не можем при современном развитии промышленности ориентировать на нее промышленное развитие. Дальше коэффициент нагрузки, то есть возможность использования, эффективность 20%. То же самое ветровая энергия. Это значит, что при использовании этой энергии промышленные предприятия должны то останавливаться, то пускаться и работать. Сейчас предприятия работают минимум коэффициентом нагрузки 60%. Вот эти источники не могут это дать. То же самое этот синтез. Как эксперимент, это интересная работа. Ну, например, я могу тоже сказать и про токамак. Угу. Как промышленный эксперимент это есть. Это просто доказательство, что может быть термоядерная реакция на Земле. Вот максимум, что он даст. Как энергетическая установка, это тупик. Дальше придется, если реакция пойдет, искать, какая форма, непосредственное преобразование и так далее, приемлемое с точки зрения промышленности. К сожалению, наша цивилизация, например, не может остановила развитие паровозов.
Угу.
Очень эффективно, я в детстве видел паровозы, очень эмоционально, но да, они не развиваются. Их эффективность гораздо ниже тепловозов или двигателей внутреннего сгорания. Они проиграли. Или, например, дирижабли. Вы помните эту историю с цепелинами и так далее?
Да.
Они исчезли. Самолеты выиграли соревнования из-за эффективности. Эффективность – это такая обобщающая. С точки зрения экономики, удобства, управляемости и так далее, надежности. Хотя сейчас имеются фантастические. Мы делали проект такой. Например, если поставить на эту установку 300-метровую или полукилометровую два реактора, они могут ее нагревать воздухом, ни гелием, ничем, не водородом, воздухом и летать. И даже если 20% разгерметизация, она будет летать. Так один вопрос. Если с 4 километров реактор упадет на Землю, что будет?
Да.
Да. Есть колоссальные были идеи. Например, крылатая ракета на ядерном двигателе. Она может непрерывно летать вокруг земного шара долго, и когда надо, упадет куда надо. А если ее надо посадить, чего делать? Если надо сесть? Ну, было предложение сделать туннель километровый, чтобы она туда влетела и там... А вопрос стал, а если промахнется?
Да.
Вот. Нет их больше.
Но на уровне идеи что-то такое...
Это идея для развития, как вам сказать,
мысленный эксперимент.
Мысленный эксперимент, даже мыслительной деятельности развития. Это полезно.
Угу.
Ну, кубик Рубика, например.
Спрашивают нас тут, есть ли у Израиля атомная бомба.
Есть. Они не признают и не отрицают, но все арабы знают об этом и живут с Израилем рядом. У него где-то около 200 бомб, по оценкам.
Так, еще у нас тут вопросы. Значит, тут про политику это мы читать не будем, это мы пропустим. Значит, достаточно ли запас топлива для АЭС в России после выполнения договора Гор-Черномырдин?
Ну, Гор-Черномырдин использовал оружейный уран. Он к ядерной энергетике отношения не имеет, в таком виде первозданном. Потом его разубоживали, приводили с 90% обогащения на 4%, и продавали. Американцы снабжают им примерно половину атомных станций.
А своих. Вот вопрос, да, зачем наработанный 45-го года уран передали США за деньги, которые, по оценкам, занижены более 1000 раз при пересчете на эквивалент углеводородного
топлива. Ну, как отвечал наш один деятель экономический, что такое заниженная цена в условиях рынка, я не очень понимаю. Сколько заплатили, за столько купили. Но я хочу сказать, как директор института в это время, я получил бюджетное финансирование в 35 раз меньше, чем при Советском Союзе. Вся атомная отрасль выжила за счет этой вот воу-ноу продажи. Вот. Это позволило сохранить и научный потенциал, и промышленность. И поэтому, перескакивая вперед, скажу, сейчас в нашем потенциале мирового уровня есть две технологии, которые Россия на уровне мирового. Это ракетно-ядерная.
Не перескакивайте вперед. Я сейчас вам этим блицем еще вопросов задам из тех, что нам
прислали. Нет, и поэтому вот эта технология спасла нашу. И сейчас в экспорте у нас 10% это у нас вооружение и 10% атомное.
Ну, то есть правильно я понимаю, что продали, может быть, и дешевле, чем, чем можно было, но...
Кому можно было? Что? А, можно было продать, конечно, в Ливию или в Пакистан. Там, может быть, дороже заплатили.
А, другой разговор. Так, опять в политику, да. Почему США не строят АЭС, блоки будут вводить по мере их износа? Это так или нет?
У американцев 100 блоков, 104. Угу. Для справки, у нас 31, у нас... 20, у нас 24 гигаватта, у них 100 гигаватт, то есть в 5 раз более мощное. Uh-huh. Вот. А американцы пошли по пути, они пошли по пути модернизации существующих реакторов. Что значит модернизация? Они продляли ресурс их работы, исчерпывая заложенные туда ресурсы, и повышали эффективность использования. Например, они продляют работу станции на 20 лет. Это самая дешевая энергия. Ничего вкладывать не надо, в смысле капитального. Меняется оборудование, персонал и так далее. Обновляется, модернизируется станция. Дальше. Увеличивается коэффициент нагрузки. Например, во время Чернобыля, а вернее после Тримайланда, это их авария. Чернобыль был на РБМК реакторов, которых в мире нет, только у нас. Поэтому они не повлияли на мировую энергетику. Это политическая катастрофа была. А Тримайланд авария в Соединенных Штатах, это 95% всех реакторов, как я сказал. Вот это была катастрофа. Вестингаус за одну неделю потерял 400 заказов. И они это учли все. Они сделали огромное количество исправлений. И они стали использовать вот эти резервы. И тогда у них был коэффициент нагрузки 60%. То есть 60% времени станция работала. Сейчас 90%. В полтора раза увеличилась выдача мощности. Что это значит? Это значит, что по эффективности они построили дополнительно 40 реакторов по выходу, ничего не строя, просто существующих сняли. Аналогичная ситуация идет у нас. У нас было около 50% коэффициент нагрузки, сейчас уже 80%. У нас еще есть куда расти. То есть, чем ниже ты был, тем больше перспектив роста. Вот. Так что у нас еще перспектива есть. Тоже, мы же тоже по нашей программе должны были строить уже с 2015 года 4 блока в год.
Давайте, раз мы уже приблизились через эти вопросы к тому, что сейчас, какие у нас на данный момент, вот к сегодняшнему дню, есть основные проблемы с развитием...
Вернемся к продолжению. Значит, в 1979 году американцы собрали все страны ядерные, 18, и предложили пересмотреть стратегию и отказаться от развития быстрых реакторов. Страны, обсудив, не согласились. Да, это опасно, но надо искать путь. Решение проблемы нераспространения, она вышла на первое место, но быстрые реакторы и замкнутый топливный цикл, но же не просто быстрые реакторы, нужно топливо выгрузить из реактора, переработать и вернуть снова, это называется замкнутый топливный цикл. Стал основой стратегии, в первую очередь нашей и французов, Индия. Вот сейчас две страны идут, как говорится, нос к носу, это Индия и Россия. Индия 40 лет шаг за шагом реализует ту же самую стратегию, которая была заложена доктором Хамибаба, это их Курчатов. Давно-давно. И сейчас вот мы пустили БН-801 на урановом топливе. А они пускают БН-500 на плутониевом топливе. И сзади еще серия из трех реакторов. Вот. Так вот, в 2000 году наш президент выступил на саммите ООН, саммит тысячелетия, с выступлением, что ядерная энергетика должна стать основой стабильного энергетического развития мира. Только ядерная энергетика без высокообогащенного урана, без плутония. Следующая страна, которая поддержала и заявила, что ядерная энергетика – основа их национального развития, Соединенные Штаты. Это две страны. И получилось так, что с одной стороны, ядерная энергетика без быстрых реакторов – это пшик, в общем-то. Угу. Это эпизод, который в три раза меньше, чем нефти, то есть временный эпизод. А с быстрыми реакторами – это неограниченный энергетический источник, и человечество решает, как говорил Вернадский, золотой век.
Угу.
Вот. Но ни одного коммерческого быстрого реактора нет, это сложно и дорого. Я вам уже начал говорить, что они охлаждаются не водой, а жидким металлом. Они работают на высокообогащенном топливе, а вообще-то на плутонии. То есть это замкнутый цикл. А что такое замкнутый цикл? Переработка топлива, вот мы ее освоили. И мы обсуждали, перерабатывать или нет. А всего в мире 5 стран могут перерабатывать топливо. А стоимость переработки $1000 за килограмм. И вот получается так, что если, и этим занимается Международное агентство, где мы были, получается так, что у будущей ядерной энергетики, соответствующей тем идеям, которые закладывают, возможно только в случае бридеров в замкнутом топливном цикле. Но это лучшие машины для наработки оружейного материала. И проблема нераспространения вышла на первое место.
Ну, то есть, по сути, проблема нераспространения ставит, ну, если не крест, то большую проблему для развития подобного рода.
Проблема нераспространения имеет различные аспекты. Технический. Например, можно придумать, и американцы реализовали электрометаллургию, пирометаллургию, когда плутония нет в явном виде. Uh-huh. А реактор работает на плутонии, урана пятого нет. Чем хорош быстрый реактор? Если вы перейдете когда-то целиком на быстрый реактор, вам не нужно добывать уран. У нас отвального урана, вот этого урана восьмого, на века.
Uh-huh.
От бомбы вот этого производства. Он преобразуется в плутоний, и плутоний является основой. Так, значит, от обогащенного урана мы избавляемся. А чтобы плутония не было, значит, не должно быть его в явном виде. Не должно быть современной химии выделения оружейного плутония, которая выделяется чистой и создает эффект риска. Можно его... Значит, для того, чтобы... Это первое, техническое проблема. Второе, политическое. Есть политический режим.
Угу.
Страны, 193 страны, добровольно подписали NPT. Nuclear Proliferation Treaty. Согласие не создавать ядерного оружия. И только 7 стран... Сейчас то есть 7 стран владеют ядерным оружием. 5 из них официальных, это вы знаете, великие державы, и мы туда входим.
Uh-huh.
И в этом смысле, можно сказать, отдельная тема. Россия обречена на ядерную энергетику. Задумайтесь, половина атомной энергетики находится в 5 странах с ядерным оружием.
Uh-huh.
Не случайно. Эта технология должна давать профит. Если она не даст профита, она разорит страну, что произошло с Советским Союзом.
Ну, это... или пока нам проще добывать нефть.
Это второй вопрос.
Да.
Но оборону кто будет держать?
Угу.
На чем мы сейчас живем? Кто нас не трогает? Мы великая ядерная держава. И вопросы отпадают.
Ох, какая опасная тема. Особенно в текущей политической ситуации.
Но, по крайней мере, она гарантирует нам стабильность.
Но мы продолжаем бряцать все-таки ядерным оружием.
А у нас другого нет, угу, которого бы можно побряцать.
Угу.
Глобального. И этим бряцают, кстати, дальше идет Индия. Защитилась от Китая и Пакистана. Пакистан защитился от Индии. Израиль защитился от арабов. Вот еще три... И Северная Корея, которая требует, чтобы ее кормили, поили, а иначе вот вам за хвост буду дергать.
Угу.
Вот. А кроме того, были страны. Южная Африка создала бомбы и 7 бомб сдала МАГАТЭ. Когда апартеид.
Угу.
Испугались белые, что придет черное большинство, и на всякий случай все уничтожили и сдали бомбы. Ливия отказалась. Южная Корея бросила. Чаушеску бросил. Швеция бросила. Аргентина, Бразилия были близко, но Соединенные Штаты их задавили. Соединенные Штаты – жандарм в ядерной области.
Uh-huh.
Они больше всего заинтересованы, чтобы никто не высунулся с бомбой, иначе он становится им опасен. И МАГАТЭ, вот в МАГАТЭ это известно, что самые большие сторонники нераспространения – это американцы. Ну вот я в Буфсанде лаборатории, я могу сказать, что там каждый грамм плутония, любого топлива, урана или произведенного в Соединенных Штатах, отслеживается вся его судьба. Кого он продан, где он находится и так далее. Вот это все отслеживается, все Штаты следят. Более того, После вот, вы знаете, в начале развития атомной энергетики был бум, каждое уважающее себя королевство там или это самое княжество в Африке или где-то считало за привилегию иметь ядерный реактор. И таких исследовательских реакторов было где-то 700 с лишним. Сейчас в мире работает 200. Потому что у многих стран оказалось нет ни знания, ни энергии их поддержать и снять с эксплуатации. И Соединенные Штаты выделили тогда программу и оплачивают нам, чтобы мы забрали свои ядерные реакторы, которые... А это что значит? Это 70% обогащения, 30%. И свои они переводят на обогащение низкообогащенный уран до 20%. Или увозят.
Не могу не спросить, тут пришла смс-ка. Украина собирается использовать американское топливо для АЭС. Какие могут быть последствия? Человек, подписавшийся именем эколог.
Разные последствия. Если это грамотно сделанное промышленное топливо, как мы делаем для Швеции или для Испании, для американских реакторов Вестингаус, это работает. Это должно быть отработанное экспериментальное топливо. Я знаю, что на Темирине они потерпели поражение. Они пытались вставить свое топливо, а ведь... Конструкция дизайна Вестингаус топлива и наша отличная, ну, даже внешне. У них четырехгранные кассеты, весы под тонну, а у нас шестигранные. Вот. Они пытались свои вставить в наши. Чем кончилось? Чехи же хотели и нашим, и вашим. Кончилось тем, что реактор советский, топливо американский. Наши говорят, мы не можем гарантировать безопасность и дать лицензию. Топливо не наше. А американцы говорят, наше только топливо, мы не отвечаем за оборудование. Кончилось тем, что техи вернулись на наше топливо, но эта установка им стоила вдвое дороже примерно. Они угрохали деньги.
А что за ситуация с утилизацией топлива? Потому что все-таки это очень важно.
Значит, с этим и кончилось, что если американская Вестингаус отвечает за качество топлива, а еще лучше, если бы его наш ТВЭЛ сертифицировал, вот, тогда это можно использовать.
Но я на самом деле прочитал эту смс-ку в пандан вот этой истории о странах, которые владеют тем или как бы той или иной технологией, кто как пытается ее использовать.
Это, конечно, достижение. Кто их владеет, конечно, он старается на рынок ее продвинуть. Наш завод электростали известен в мире. Это лучшее технологическое производство. Но, я вам скажу, когда мы пускали первый быстрый реактор БН-350 в Казахстане, это был первый в мире быстрый реактор. Я вот вам говорил, что американцы были... К тому году они уже свой металлолом порезали. Они поняли, что отстали. У них целый... Это детектив, как они потеряли преимущество. И уничтожили свою школу. Так вот, у нас выход полезной продукции, трубочек. Это 3 метра трубочка диаметром 5 миллиметров и толщиной 0,4 миллиметра. Был выход полезный 3%. И научный руководитель обсуждал предложение купить в Швеции или заставить, как он говорит, поставить на карачки свою страну и заставить сделать такое топливо. Сейчас у нас выход 99%. Мы производим. У нас есть эта культура. У нас есть переработка, изготовление. Мы самодостаточны. У нас нет только нерешенной проблемы топлива, замкнутый цикл для быстрых реакторов. Мы построили быстрый реактор. А вот топливо мы отстали. Но это тоже вечная проблема. Всегда отстает то, что не дает прибыли. Станция дает электричество. Это прибыль. Топливный цикл – это как очистные сооружения, они всегда отстают.
Ну вот про этот топливный цикл вот важно успеть. У нас остается где-то 9-8 минут. Про опасности и некоторое сравнение разных типов энергетики. Потому что сегодня очень много разговоров про зеленую энергию, откуда она только не идет. Многие люди не понимают, что солнечная батарея при всей своей красоте и изяществе, на самом деле, в производстве очень грязная. И как бы вроде бы это чистая энергия, но для производства этих батарей нужно загрязнить окружающую среду довольно сильно.
Ну, тут можно коротко. Я участвовал в этих дебатах и в Таиланде, и в Китае. Суть такая. Я всегда говорю зеленым. Хорошо, вы не нравитесь ядерной. Что вы предлагаете взамен? Обычно ответ ничего, не надо. Да вы что, хотите в каменный век? Мы создали промышленную цивилизацию. Она требует источник энергии. Причем с определенными требованиями. Как я сказал, она должна работать не меньше 60% времени, безостановочно. И должна быть определенная плотность энергии. Единичная. Что такое плотность энергии? Вот мы начинали лошадиная сила. Вот, например, двигатель внутреннего сгорания. Киловатт с литра. Сейчас мегаватты. Тысяча. Что такое солнечная энергия? Это 200 ватт на квадратный метр. Это в миллион раз меньше. Значит, площади должны быть в миллион раз больше. Установки будут в миллион раз менее мощные. Если, тогда у нас, вот если перевести всех на солнечную энергию, у нас каждый второй должен работать на солнечной установке. Их обслуживать надо. Мы строим не установку не 2 мегаватта, как ветряная, не 5 мегаватт, а 1500 мегаватт. Это производительность труда. Это обслуживающий персонал. И вот это не только ядерные. Газопаровые, угольные, они все этого уровня. Это требования промышленности. И коэффициент нагрузки самый высокий у атомных, 90%. Угольных, нефтяных, газопаровых 80%. Солнечная, ветряная 20%.
Угу.
Понимаете? То есть для того, чтобы вот мы, как я, обосновывали президенту Чехии Гавелу, что надо построить Темелин, а не ветряки. Австрийцы рядом с ветряками, пожалуйста. Темелин – это 1000 мегаватт электрических. Значит, вместо одного темелина, 1000 мегаватт, он рассуждал так. Надо построить 1000 ветряков по мегаватту.
Uh-huh.
А мы ему говорим, 1000 мегаватт работает с коэффициентом нагрузки 80%. А ветряк 20%. Значит, надо построить не 1000, а 4000.
Uh-huh.
А два блока – 8000. Для австрийцев это загрузка промышленности на 10 лет. А для Чехии это значит все покрыть ветряками.
Да.
8 тысяч ветряков поставить. Вот. И после, более того, мы ему еще предложили. Вот эта станция, она произведет энергию такой избыточной, что вам надо закрыть все старые шахты. То, что сделал Тэтчер. Она ликвидировала угольную отрасль. Это были забастовки, вы помните. Она да. отправила на пенсию шахтерам. Но теперь Манчестер Юнайтед, вы помните, это черный регион, он чистенький, зеленый. Франция, у них 85% электричества производится из... ядерный, еще 10% производится гидро и 5% тепловая энергия. Швейцария 50-50. Это чистейшие страны, цветущие. У них нет вот этого выброса. Более того, они переносят свою тяжелую промышленность в Африку, в Азию, и тем самым способствуют их энергетическому развитию. Кое-что перепадает и на социальные нужды. Но я вам сейчас переброшу дальше. Сейчас в мире строится 60 с лишним реакторов. Половина из них строится в Китае. Китай строит вдвое больше, чем имеет. Но все равно доля атомной энергетики у них составляет меньше 3%. Почему? Они пускают за 2 года 7 атомных станций, больше всех в мире. И 100 7. Угольных.
Угу. 100 угольных.
100 угольных, 1000 мегаваттных. Каждая. Гигаваттных. Они развивают. Они используют угля больше, чем все OECD страны, развитые вместе взятые. 2 миллиарда тонн в год. Больше не могут. Они задыхаются. У них нет выхода, у них нет газа и нефти, от Бог нам не им не послал, как у нас. У нас 40% мировых запасов газа. Мы можем спать, поднял руку, снял банан, поел и иди дальше. И только потребность в ядерном оружии требует, чтобы у нас была ядерная технология, ядерная наука, ядерная техника.
Но вы при этом не упомянули, у нас буквально там несколько минут осталось.
Что дальше?
Ничего про утилизацию этих отходов, потому что это все-таки важная проблема.
Очень важная, если есть быстрые реакторы, они используют эти отходы как топливо. Вот эти реакторы, которые производят отработанное топливо, существующие, 95 строек, для них это отработанное топливо, это
до которых отходы. Нам нужно еще добраться.
Это замкнутый топливный цикл.
Да.
Но замкнутый топливный цикл тоже есть недостаток. Если у вас куча дерьма, отработанное топливо, то оно дерьмо.
Uh-huh.
Если вы из него вынимаете дорогой продукт плутоний и вредный продукт осколки, грязная бомба, то вы создаете риск распространения. Нужна не только технология, нужна определенная культура. Я вам переброшу дальше. Сейчас два слова, чтобы закончить. Значит, выход. Сейчас есть два крупнейших международных проекта. Один я начинал в МАГАТЭ, Инпро, по инициативе нашего президента. Другой – американцы. Сначала они конкурировали, сейчас объединились. Generation 4. Вопрос такой, какая должна быть ядерная энергетика, чтобы она удовлетворяла, кто имеет право ее развивать? Вот изменился вопрос. Раньше, какие атомные станции можно мы предложить? Вопрос сейчас стоит по-другому. 30 стран промышленно развитых используют атомную энергетику.
Uh-huh.
А заявку подали сейчас еще 22 страны. Они просят агентство помочь им развивать. Почему? 40% стран в мире вообще не имеют своих ресурсов. Они 100% ввозят энергоресурсы. 164 ввозят наполовину. Вот это причина. Мы сделали в Курчатском институте, где я главный научный сотрудник, оценку. Что будет в 2050 году? Вот если мы максимально используем все источники, кизяк, дрова, уголь, нефть, газ, солнце, это,
угу.
У нас появляется 20% дефицита. Как говорят индусы, самая дорогая энергия та, которой нет. Нет источника энергии, только из вакуума или вот холодный синтез,
да.
Если бы он был. Так вот, его нету. Или, говорят, темная материя, вот мы когда-нибудь до нее доберемся, и тогда получим энергию.
Угу.
Ну, может быть. Как говорят, термояд – это вечное наше будущее, дай бог, в 22 веке оно появится.
Угу.
Я его так и называю, это вечное будущее. хороший зонтик для развития науки. Вот. Так вот теперь, что делать дальше? Или остаться с дефицитом, или развивать ядерную энергетику. Сразу одно условие, как говорил мой директор Эль Барадей. Если мы будем продолжать развиваться с тем же международным режимом, через 20 лет мы будем иметь 20-25 стран с ядерным оружием. Нет механизма остановить создание оружия, если как страна, как Северная Корея, заявит. Этот режим, НПТ, о котором я говорил, он мешает моему развитию. Я из него выхожу. Через 3 месяца я свободен от всех обязательств. Ирак не вышел, поэтому бомбили. Иран пока не вышел. Мы можем его контролировать. Если он выйдет и заявит, что... А вообще-то мы самая древняя цивилизация. Что мы за цивилизация без бомбы? Мы его не можем остановить. Вот это самая главная проблема. Решение есть. Я сразу скажу наперед. Так. В Советском Союзе оно было. У нас был региональный топливный цикл. Мы поставляли реакторы. Вот я сейчас был в Козлодуе, Болгарию, Венгрию, Чехию, Словакию. Поставляли топливо и забирали назад. Не было причины для распространения. Обогащение у нас, в ядерной державе, плутоний у нас. У них источник энергии. Сейчас такие ядерные страны есть. Франция в Западной Европе, они могут это сделать. Китай в Азии, США в Америке. Это страны ядерные, которые могут поставлять и забирать. Но для этого надо компании, которые поставляют топливо международные, заставить забирать назад.
Но это, к сожалению, не снимает вопроса о тех державах, которые будут, собственно, вот давать и забирать, давать и забирать.
А это ядерные державы, тут уже нечего бояться, они уже ядерные. Да.
Мне кажется, что если бы перенаправить интересы нашей цивилизации человеческой в космос, то, может быть, мы как-то
я
иначе бы
стали... Я скажу.
Но у нас уже совершенно нет времени.
Видно, одна минута, значит...
У нас одна секунда есть.
Да. А он обсуждал этот вопрос, и пришел вывод в одном. Это образование, ядерная культура. Люди должны изменить менталитет. У нас в руках вместо палки бомба, а менталитет остался дохристовый.
Спасибо. Всем счастливо. До новых встреч.